Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о статье на сайте РИА Новости, которую в блогах назвали «манифестом российского фашизма», о мародерстве российской армии в Украине и о смерти Владимира Жириновского. Казалось бы, российской милитаристской пропаганде уже давно некуда падать. И все-таки тексты, способные искренне удивить публику, все еще появляются. Один из них вышел в этот понедельник на сайте государственного информационного агентства РИА Новости. Он призывает не только к денацификации, но и к деукраинизации Украины. И, по всеобщему мнению, представляет собой самый обычный нацистский манифест. Андрей Козенко.
Читал сегодня утром довольно расистская шутка с таким посылом: «Мы развалим вашу Украину, отменим это слово, введем цензуру, отнимем ваши язык и учебники. Кстати, мы силы добра».
Даниил Кислов.
Это, конечно, такое совершенно идеальное политическое и идеологическое подонство. Это чистый фашизм, не в кремлевском, конечно, а в научном понимании этого слова. Это еще квинтэссенция оправдания всей преступной внешнеполитической деятельности Путина за последние годы. Читать статью эту, как бы ни тошнило в процессе чтения, надо обязательно, чтобы понимать, чего в самом деле хотят в Кремле и чем свои деяния мотивируют. В статье открыто утверждается, что Украина должна быть уничтожена и как нация, и как государство, включая ликвидацию названия Украина, заканчивая раздроблением страны на отдельные народные республики, полностью подконтрольные РФ.
О том же говорят и украинские комментаторы. Например, журналист Тарас Березовец на своем YouTube-канале.
В этой статье, по сути, предлагается окончательное решение украинского вопроса по аналогии с окончательным решением еврейского вопроса, который в свое время предложили руководители Третьего Рейха. Фашистствующая хунта России прямо заявляет о планах уничтожения украинской нации, заявляет о том, что украинская нация должна пострадать, и она вся несет якобы ответственность за свой нацистский курс. Но фактически здесь провозглашается курс на уничтожение украинской государственности, уничтожение украинского национального компонента. И этот документ ляжет в основу обвинений в международном трибунале, причем не в Гааге, а в трибунале, который будет создан по аналогии с Нюрнбергским трибуналом против нацистских преступников.
После этой статьи многим стало понятно, почему российские войска под Киевом вели себя именно так. Станислав Кучер.
Если в основе политической подготовки российских освободителей в Украине вот такие тезисы, стоит ли удивляться или ужасаться фото и видео из Бучи? И надо ли Кремлю вообще называть расправу над гражданскими лицами чудовищными преступлениями радикалов?
Гасан Гусейнов.
Самые распространенные вопросы, задаваемые о мародерстве и массовых убийствах в Буче, зачем? Даже те в РФ, которые считают, что такое не мог совершить русский солдат, а значит, это сделал кто-то другой, постоянно спрашивают, зачем? Если приходят к выводу, что незачем было это делать, то для сохранения душевного здоровья решают, что лучше отрицать сам факт злодеяния. Разумеется, российские пропагандисты и певцы войны автоматически во всем обвиняют украинскую сторону. Но тут, как всегда и бывает, появляется документ второго порядка. Настоящий циркуляр, который выходит в самый неподходящий момент и непровержимо свидетельствует, что случившееся в Буче не самодеятельность так называемой армии РФ, а исполнение прямой идеологической инструкции.
Андрей Пьянковский в интервью каналу «Украина-24» высказывает предположение, что публикация статьи и то, что оставили после себя российские военные в окрестностях Киева – звенья одной цепи.
В Москве явно борются две концепции относительно войны. Концепция бешеных и самого Путина – это полная зачистка Украины, денацификация всех. Мы теперь, это загадочное слово «денацификация» теперь оно открылось. Мы видим, что такое денацификация на примере…
Уничтожение всего населения.
Вот то, что творилось на оккупированных территориях Киевской области, Херсона – это и есть денацификация. И вторая точка зрения руководства Генштаба – это совершенно четко высказали два ведущих генерала. Это Руско и еще более явно генерал-полковник Фомин во время переговоров. Это ограничение операции, ну, как бы защиты суверенитета ДНР в рамках Донецкой и Луганской области. Эти люди, Рудской и Фомин, они вовсе не борцы за мир и вовсе не друзья Украины. Это обыкновенные русские империалисты. Но, по крайней мере, они военные профессионалы, которые понимают, что с военной точки зрения эта операция невозможна. Это, если говорить в терминах Второй мировой войны, это задача, поставленная Путиным, это задача не для вермахта, а задача для гестапо. И он привел сюда это гестапо, это Росгвардия, это геноцид населения. Вот эти две точки зрения, они борются на всех. Я наблюдаю это каждый день на тех же телевизионных каналах, где господствуют бешеные, которые уже активно критикуют и переговорщиков, и вот этих двух генералов, о которых я говорю. Эти бешеные есть и внутри армии. Я думаю, что эта акция организована на достаточно высоком уровне тех армейских генералов, которые принадлежат к лагерю бешеных. Задача – это сорвать в любом случае любые переговоры, создать непреодолимую уже стену ненависти между русскими и украинцами и провозгласить задачу денацификации, то есть геноцида украинского народа. И поэтому вы совершенно правы, не случайно вот в один день появления статьи, откровенно призывающей геноциду на правительственном ресурсе, и вот свидетельство этого геноцида.
Интересно, что автором документа оказался гражданин Украины, политтехнолог Тимофей Сергейцев, который перешел на работу в РИА Новости в 2014 году. Алена Чурбанова.
Да, лучше бы я не знала о существовании Тимофея Сергейцева никогда вообще. Не может быть, что он из плоти и крови. Не может быть, что у него нет рогов и копыт.
До Майдана Сергейцев обслуживал многих украинских политиков, напоминает доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Грецкий.
Напомню, это тот самый политтехнолог, который долгие годы самозабвенно работал на прокремлевские проекты вроде Прохорова или Януковича. С начала 2000-х годов он озвучивал ставшие уже привычными путинские тезисы об Украине, о ее внешнем управлении, о гражданской войне, о намеках на последствия декоммунизации и десоветизации в виде потери территории и так далее. Он же толкал представление об Украине как об орудии ударного воздействия на Россию. После Оранжевой революции он предсказывал Лимонную революцию под руководством Юлии Тимошенко, которая якобы должна была сделать Украину полностью марионеточным государством.
Штуколонка Сергейцева – это действительно не крайность и не эксцесс. Ясно уже из того, что на следующий день с близким по духу текстом решил выступить непосредственно Дмитрий Медведев.
Для расчеловечивания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и теробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей. Все потому, что глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории и сейчас не существует.
Причины появления таких публикаций уже не важны, комментирует оппозиционный политик Дмитрий Гудков на украинском русскоязычном канале «Утро февраля».
Это, мало того, абсолютно фашистская статья. Это главное, что это делается от имени государства, да, какими-то государственными, якобы, типа философами в государственном СМИ. То есть это прямо вот прийти и расписаться, так сказать, во всех этих, значит, жестокостях, которые происходят на территории сейчас Украины. Какой смысл копаться в причинах этой статьи? Мне кажется, что после убийства мирных граждан в Буче, да после уже вообще после начала войны, после того, как мир увидел кадры погибающих украинцев, женщины беременную, которую ногу оторвало, она потом погибла вместе с нерожденным ребенком, драмтеатр, Мариуполь и все остальное. Но мне кажется, после этого уже хуже не будет, да? Уже столько материала, чтобы их всех судить, но одной бумажкой больше, одной меньше, погода уже это не меняет.
А пока оппозиционный политик Борис Вишневский предлагает судить автора статьи в РИА Новости хотя бы по российским законам.
Полагаю, что имеет место состав статьи 282 Уголовного кодекса РФ о возбуждении ненависти и вражды и статьи 354 о призывах к развязыванию агрессивной войны. Готовлю заявление в Следственный комитет о проверке и возбуждении уголовного дела. Да, все понимаю про нашу правоохранительную систему, но пусть не ответят на юридическом языке. Пусть попытаются сказать, что плакат «Нет войне» – это нельзя, вот такое можно. Так оставлять это нельзя.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как в сети прокомментировали события последних дней. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Слушайте подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В дополнение к страшным кадрам из городков под Киевом, которые покинула российская армия, в сети в последние дни появились многочисленные свидетельства мародерства. Российские военные высылают семьям тонны вещей, вывезенных из Украины. Об этом свидетельствуют в том числе кадры с камер наблюдения, установленных в отделении почтовой службы СДЭК в белорусском городе Мозырь. Трехчасовую запись с этой камеры опубликовал телеграм-канал «Белорусский Гаюн». Видео и отдельные кадры из него возмутили многих комментаторов. Андрей Лошак.
Смотрю на эти кадры и думаю об окоченевших телах жителей Буча, расстрелянных в упор возле своих домов. Я не хочу и не могу жить в стране, где за убийства и грабежи мирных людей дают ордена и платят зарплаты. Когда я улетал из Москвы, возможно, навсегда, я поразился тому, какие лица у пассажиров, направлявшихся в Ереван, явно не из вдруг проснувшегося интереса к древней армянской культуре. Я бы назвал эти лица интеллигентными, но за несколько веков к этому слову налипло много всякой дряни, поэтому просто назовем их осмысленными. Такие же лица я видел на митингах в Москве, а сейчас продолжаю встречать в Тбилиси. Других русских тут сейчас, пожалуй, и нет. А теперь вглядитесь в дегенератов, заполнивших белорусский офис СДЭК. Это же и вправду орки. Во главе со своим президентом они объявили войну цивилизации и дружными рядами маршируют в новое варварство. Эту шваль теперь надо считать героями. Бучи и Мариуполем будут заставлять гордиться наших детей такие же дегенераты-учителя? Нетрудно предположить, до какого состояния эта банда Шариковых доведет Россию в кратчайшее время. И ничто их уже в этом угаре самоуничтожения не остановит.
Вскоре то ли хакеры, то ли просто неравнодушные граждане слили в сеть и пофамильные списки тех, кто отправлял посылки в Россию, вместе с адресами, на которые они были отправлены. «Медиазона» опубликовала интерактивную карту посылок, из которой видно, что больше всего вещей отправилось в город Рубцовск в Алтайском крае. Город оказался вполне примечательным, пишет Татьяна Мэй.
Пошла в Вики посмотреть, что это за город такой Рубцовск, где живет столько мародеров. Цитата. «Рубцовск известен четырьмя исправительными колониями – ФКУ ИК номер 4, ИК номер 5, ИК номер 9, ИК номер 10 УФСИН России по Алтайскому краю, в каждой из которых содержится более 1000 заключенных. Работа в колониях считается одной из самых высокооплачиваемых в городе – более 20 тысяч рублей в месяц на начало 2017 года, то есть $230». Бывший первый секретарь Рубцовского горкома КПСС Юрий Михеевич Киселев и в шутку, и всерьез говорил, цитирую, «В Рубцовске каждый второй житель или сидел, или сидит, или будет сидеть». Конец цитаты. Так вот, надеюсь, что пророчество Юрия Михеевича в этом случае оправдается с лихвой.
Провластные каналы тем временем транслируют все то же, что и всегда. Во-первых, вещи взяли сами украинцы, а во-вторых, эти вещи никому не нужны. Наталья Осипова.
Кстати, ведь богатым не придет в голову, что кому-то интересны БУ телевизоры и ковры, правда? Видимо, украинцы совсем нищие. В России такой фейк даже не нарисуешь, в голову не придет. Чтобы думать как нищий, надо быть нищим.
Но документальных свидетельств мародерства уже более чем достаточно. СБУ давно публикует в соцсетях записи перехваченных телефонных разговоров, из которых можно понять, что солдаты гребут все, что попадется под руку.
Ну, тут спортивная семья такая живет. Я витаминов, чтобы набрал на дорогие.
Ну, это-то понятно, конечно, витаминов он набрал.
Ну, и футбольные майки, и хоккейные.
Ну, набирай еще, Андрей, что можешь, бери. Все равно футболки всегда нужны.
Ну, тут вещи качественные, конечно. Я офигел, когда зашел в комнату.
Прикинь, как они жили, да? И как мы живем. А спортивных костюмов там не было?
Да все поразобрали.
Надо было тебе, блин, взять спортивный костюм какой-нибудь красивый.
Независимого подтверждения подлинности этих перехватов нет, однако есть огромное количество свидетельств местных жителей. Их цитирует в том числе украинский депутат Алексей Гончаренко, который побывал в Буче, на канале «И грянул Грэм».
Есть дом, в котором вот погибла женщина, ее муж хоронил вот прямо, я с ним разговаривал с соседями, вместе с соседями во дворе на газоне. Рассказывали, что как вскрывали квартиры, дома, и грузили на Урал, и все там, даже тарелки, сковородки, одеяло. То есть такое мародерство, там, вплоть до какой-то вообще там трусов и носков, выносили и все это вывозили.
Этим словам вторит расследователь Руслан Левиев из группы Conflict Intelligence Team на канале Майкла Наки.
Мы получали сообщение об этом еще до этих видеозаписей, с ровно аналогичным содержанием, что приезжают военные и отправляют всякую там бытовую технику, или местами они не отправляют, местами они прямо приезжают на машинах в пункт постоянной дислокации, если он находится недалеко от границы России и Украины. Приезжают вместе с техникой, привозят целыми там КАМАЗами, Уралами, и дальше начинают прямо из воинской части все это продавать через Авито и другие площадки. То есть мы в этом абсолютно убеждены, да и в принципе это вещь не новая, и в Сирии было все то же самое, там тоже мародерили постоянно. Поэтому те видеозаписи не стали для нас сюрпризом. Мы как бы в них верим, да. Этот факт имеет место быть. Он подтверждается и сообщениями местных жителей, которые, кстати, и у нас тоже были именно по Буче. Один из наших комментаторов, он писал, что да, я вот тоже жил в Буче до момента прихода русских. И я знаю, что там они и наш дом разграбили, и угнали там машины, и у соседей тоже. Куча этому подтверждений. Это факт.
На видео из белорусских и российских почтовых отделений тоже видно, что солдаты отправляют все подряд – от электросамокатов до автомобильных аккумуляторов. В том, что это именно российские солдаты, сомнений нет. Расследователь Алик Толлер из группы «Беллинкэт» написал в Твиттере, что программа «Find Clone» опознает их в два счета. Подвиги российского мародера воспел в стихах Леонид Лялин.
Солдаты сдавали в багаж ковер, телевизор, стеллаж, стиралку, мешалку, картонку. Пусть едет в родную сторонку. Звонок. Занесли в коридор стеллаж, телевизор, ковер, стиралку, мешалку, картонку. Кричали курьеру вдогонку. И был там такой разговор. «Чего это в пятнах ковер?» Курьер пожимает плечами. «Ну, кровь. Так отмоете сами».
Но некоторые вещи так просто не отмываются, уверен Евгений Чичваркин.
«Сколько стиральных машин не вывези, нам и еще двум поколениям не отмыться. Спасибо Путину за это».
Многие комментаторы сейчас задаются вопросом, как россияне будут жить рядом со вчерашними мародерами и убийцами, которым удастся вернуться с войны живыми. Алексей Шмурак.
Знакомая из южно-белорусского города передала ощущения от гуляющих по городу малолеток, российских военных, побывавших в нашем Полесье и под Киевом. Они улыбаются, покупают печенье, сдают деньги в обменник, технику в ломбард. Стихийные рынки, фоткают город. А мы знаем, что делали эти люди еще недавно. Они сравнивали с землей. Села пытали, унижали, насиловали, грабили, убивали безоружных, убивали животных. По словам знакомой, это интересный антропологический опыт. По всему району сотни, тысячи гарантированно преступников. Они в одном месте ведут себя как нелюди, в другом как туристы, а потом вернутся домой, отдадут матерям, женам, девушкам награбленные. И что дальше? Станут обычными людьми, будут хвастаться или стыдиться, или там и так все такие, а мы раньше просто не задумывались, не замечали. Это все и было нормой, заложенной семейным насилием, оправданием насилия в обществе, насилием в телевизоре, культом насилия в стране в целом.
Другие пытаются понять, откуда в России взялось столько людей, готовых грабить и убивать. Такое поведение, как ни странно, объясняется тем же конформизмом, который делает людей законопослушными гражданами. Те, кто убивает на войне, тоже стараются соответствовать норме. Просто норма вокруг них другая. Комментирует в передаче «Статус» на своем канале Екатерина Шульман.
А люди, которые не обученные, но дрессированные, способны... Такое, на что, кажется, человек и не способен никогда. Но еще раз повторю, они это делают не потому, что какой-то внутренний дьявол в них сидит, а потому что они действуют толпой группой, потому что им дают такие указания, потому что вокруг них дикая противоестественная обстановка, в которой человек находиться не должен. Не должны люди приходить друг к другу, чтобы друг друга убивать. Не должен человек заниматься работой разрушения, если он не сносит аварийное жилье. Этого всего не должно быть. И к этой противоестественной обстановке человек адаптируется так же, как он адаптируется к обстановке естественной. И также начинает, еще раз повторю, соответствовать тем рамкам, в которых он находится. Это общий закон человеческой природы. Какой вывод из этого следует? Значит, во-первых, тот вывод, о котором мы с вами многократно говорили, ответственность на том, кто дает приказ, ответственность на том, кто начинает.
Многие пишут о том, что преступления армии – это прямое продолжение преступлений путинского режима. Владимир Пастухов.
Происходящее на оккупированных украинских территориях больше похоже не столько на войну, сколько на пиратский абордаж или дикий половецкий набег, так запавший в душу Путину. Те, кто так воюет, не регулярная армия, а сброд. Даже в советской и в нацистской армиях с мародерством по мере сил боролись, пусть и не всегда успешно. В российской армии его поставили на конвейер и рассматривают, по-видимому, как способ дополнительной мотивации личного состава. Такая армия по определению не может быть длительно боеспособной и будет разлагаться по ходу войны, что ставит под вопрос достижение не только стратегических, но даже и тактических целей Кремля в этой преступной авантюре. Все, что вороватые министры обороны докладывали своему верховному главнокомандующему о реформе русской армии, на поверку оказывается враньем и блефом, не только с точки зрения вооружений, но и в самом главном вопросе воинской дисциплины и выучки. В общем, ничего удивительного в этом нет. Мародерство – суть путинского режима, а армия, как писал настоящий профессиональный военный генерал Деникин, – стержень государственности. Какое государство, такая и армия.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. После очень долгой и тяжелой болезни скончался один из бесспорных символов постсоветской России – Владимир Жириновский. Трогательные некрологи ему опубликовали в соцсетях многие депутаты Госдумы, в том числе Александр Хинштейн.
Жириновский был гением политического хэппенинга. Он первым из отечественных политиков понял силу пиар. Неважно, что о тебе говорят, лишь бы говорили. Единственная антиреклама для политика – некролог. Пусть шут, клоун, но порой именно шут, и только шут, говорит правду королю. Однако за шутовской маской скрывался глубокий, очень умный, аналитически мыслящий человек с моментальной реакцией.
О смерти Жириновского говорили еще месяц назад, но тогда эту новость быстро опровергли. По этому поводу иронизирует на своем YouTube-канале Александр Невзоров.
За последнее время Жирика столько раз с ветерком катали в морг и обратно, что в Центральной клинической больнице этот рейс уже стал регулярным и использовался медперсоналом как попутка, на которой всегда можно подбросить аппаратуру, баночки, анализы. Сегодня Жирик из морга уже не вернулся. В общем, с Жириком жалеть не о ком. Последняя смерть Жирика – это та потеря, которая имеет все признаки приобретения. Жириновский был злобным, похотливым, опасным и жадным шутом. Одним из разжигателей войны он не был пророком. Просто умел, притворяясь глухим, околачиваться в нужных кремлевских кабинетах и подслушивать. Нахватавшись кремлевской болтовни, он бежал на трибуну своей думы и вываливал там все подслушанное, за что и был в результате награжден ковидом особого типа.
Большинство оппозиционно настроенных блогеров никакого особого тепла по отношению к Жириновскому не испытывают. Многие отмечают, что считать его просто клоуном было крайне недальновидным. Николай Подосокорский.
У меня никакой ностальгии по его клоунаде нет. В общем-то, именно этот лидер либерал-демократов был одним из могильщиков свободы и демократии в постсоветской России. Именно по поводу победы ЛДПР по партийным спискам на выборах в Госдуму 93-го года Юрий Корякин произнес знаменитое «Россия, ты одурела». Сейчас мы с лихвой пожинаем плоды дурости, конформизма и инфантилизма 30-летней давности.
О том, что Жириновский выпустил в публичное пространство демонов, которых стоило бы держать в заперти, говорит и социолог Григорий Юдин на канале «Популярная политика».
Об этом сейчас мало кто будет говорить, но Владимир Жириновский связан с вполне определенной культурой неограниченного насилия, разнузданного, безнаказанного, которое царит в российской политике.
Не менее критично высказываются и другие. Алекс Григорьев.
Злой клоун Жириновский был крестным отцом всего того, во что превратилась современная Россия. Именно он ввел в большую политику России хамство, ругань, оскорбления, насилие, открытую ложь, призывы к завоеваниям и репрессиям, реваншизм, презрение к демократическим ценностям, демонстративную продажность, демонстративную связь со спецслужбами и криминалом. Он показал, что это можно, что это привлекает, что это хорошо кормит. Жириновский стал первым российским фюрером. Он проложил дорогу другим, тому, что сегодня стало мейнстримом российской политической жизни и общественной дискуссии, точнее тому, что от них осталось. Участники российских ток-шоу имитируют его интонации и эмоции. Его смерть была долгой и мучительной. Если есть ад, то он создан для таких, как Жириновский.
Александр Каляндр.
О покойнике хорошего не скажу. Он своего рода предтеча. 30 лет варил и разливал дистиллят русского обидчивого фашизма не от веры, а лишь выгоды ради.
Подробности политической карьеры покойного излагает бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на YouTube-канале «Живой гвоздь».
Надо понимать, что ЛДПР в Советском Союзе создавалась под крышей КГБ. Потому и называлась либерально-демократической, чтобы одним ударом дискредитировать и либерализм, и демократию. Он аккумулировал все самое черное, что было на тот день. Он собирал националистические ощущения у людей по заданию КГБ, для того, чтобы КГБ их собирало вот в контролируемой организации, а не в неконтролируемой организации. Это очень важная история, да? Первая история, когда мне говорят, что вот он будил в людях фашистские чувства, он будил в людях националистические чувства по заданию, но ровно для того, чтобы их выявлять и собирать. И управлять, и чтобы государство ими управляло, а не то, чтобы они там снесли это государство и пришли к власти. Он все прекрасно понимал, что он делает, но это было поручение. Но это поручение он исполнял с большим удовольствием. Потом вырос в самостоятельную фигуру.
Жириновский всегда тонко чувствовал конъюнктуру момента. Даже помереть сумел вовремя, пишет журналист Максим Шевченко. И многие с ним согласились бы. Сергей Абашин.
Символично, что Жириновский умер именно в тот момент, когда его клоунский, карикатурный, истеричный фашизм окончательно превратился в фашизм реальный, осязаемый в танках, ракетах, растерзанных телах.
Фарида Рустамова.
Все пишут, что со смертью Жириновского ушла эпоха. Было бы неплохо, если бы он ее всю с собой бы забрал уже.
Похороны Жириновского пройдут 8 апреля на Новодевичьем кладбище. О конце эпохи будет объявлено дополнительно. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube. Подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!